Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 7 февраля, сегодня говорим вот о чем. Смогут ли россияне захватить весь Донбасс весной этого года? Командир украинских военных рассказал об особенности боев на их участке фронта. И зачем ВСУ проводят тренировки в Чернобыльской зоне отчуждения? Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в интервью «Радио Свобода» допустил захват российской армии Бахмута Донецкой области. Цитата. «Не исключаем мы любые сценарии, но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на рубежах защиты и принимаются все максимальные меры, чтобы этого не произошло», — сказал он. В то же время Кириленко не верит в реалистичность плана оккупантов захватить всю Донецкую область к марту 2023 года. Он напомнил, что ранее Кремль приказывал захватить тот же Бахмут в сентябрю 2022 года, но этого, как известно, не удалось. Последние дни Россия усилила давление на оппозиции ВСУ в Бахмуте, активно применяя авиацию. Например, 7 февраля пограничники сообщили, что сбили в небе над городом российский штурмовик, предположительно Су-25. Также оккупанты усилили давление на Маринку, Авдеевку, Угледар, Купянск. По словам украинских военных, российская армия применяет на фронте уже новую тактику. Позиции на Донбассе покинули бойцы ЧВК «Вагнер», а на их место пришли кадровые штурмовики российских ВДВ. Сегодня в студии мы поговорим о том, как долго может простоять Бахмут, которому угрожает перерезание коммуникаций. На что рассчитывает Россия, готовя штурм на Лиманском направлении. И как долго будет продолжаться нынешнее давление на украинских защитников на фронте. С нами сегодня будут израильский военный аналитик Давид Шарп и эксперт-международник Максим Яли. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире, писать в наш вайбер, его номер +38 095 151 95 05. По этому же номеру на звонки работает наш телеграм. Пишите, звоните, ждем ваших звонков и сообщений. Пока несколько слов о ситуации на фронте. Бахмут. По данным Генерального штаба, за сутки армия Украины отбила атаки на Красную Гору, Поросковиевку и Залезнянское к северу от города. Штурм последнего говорит о том, что войска России еще больше приблизились к трассе Бахмут-Краматорск. По данным Deep State, атаковали они и намного севернее Бахмута, в Раздоловке и Веселом, но эти атаки, цитата, потерпели крах. Также Deep State констатирует, что агрессор не продвинулся по трассе Бахмут-Константиновка. В самом городе идут жестокие уличные бои, но опять же, только за рекой Бахмуткой. В центр города агрессор не пробился. Трасса Сватово-Лисичанск. Под атаками подразделений РФ тут были Новоселовская, сейчас мы его видим на экране, и позиция армии Украины в лесах под Кременной. Ближе к Лиману россияне атаковали Деброву, а еще южнее Верхнекаменское. Интенсивность обстрелов по сравнению с предыдущими сутками снизилась. Из артиллерии, минометов и танков армия России обстреляла на Бахмутском и Авдеевском направлениях по 8 населенных пунктов, 7 сел в промежутке от Лимана до Сватова, Угледар и 3 села на админгранице с Запорожской областью. С нами на связи мой коллега Александр Марченко. Саша, привет. Саша, Путин, по данным украинской разведки, поставил задачу своим войскам до марта захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей. Ну а Financial Times пишет, что Киев получил очень надежные данные разведки о намерении РФ наступать в ближайшие 10 дней. Наверное, связаны два вот эти вот сообщения. По каким направлениям можно ожидать ударов?
Ну, вместе с вот этой информацией, да, что Путин дал своим войскам приказ захватить Донбасс уже до марта, также вот, как ты и сказал, в информационном поле очень много ходит разной информации о масштабном наступлении России, которое должно начаться вот со дня на день. Думаю, как раз это нужно рассматривать вместе. Да, в большинстве своем обозреватели и аналитики сходятся во мнении, что наступление будет. Российской армии удалось насытить войска живой силой, подходят резервы. Также продолжается подготовка резервов на полигонах, в том числе и в Беларуси. То есть есть большое желание перехватить инициативу, а также выполнить политическую задачу минимум, это полная оккупация Луганской и Донецкой областей. Однако вот дальше стоит вопрос в том, как это сделать и достаточно ли на это ресурсов. Но в идеале для того, чтобы полностью оккупировать Луганскую и основную часть Донецкой области – Для этого нужно окружить украинскую группировку войск, которая здесь обороняется, и не заниматься таким вот фронтальным выдавливанием, как это вот происходит в последние месяцы, где-то с июля, может даже еще больше. То есть для этого нужно, во-первых, прорвать оборону на юге Донецкой области, Угледар, Марьинка, и далее на Покровск, и далее еще севернее. Также есть еще укрепленная агломерация в районе Славянска и Краматорска. И, как вот говорят военные эксперты, она куда более защищена, куда лучше укреплена, чем тот же самый Бахмут, за который сейчас идут активные боевые действия, за который боевые действия идут уже 3 или, ну, 4 или даже 5 месяцев. И до сих пор этот город российские войска взять не могут. Поэтому тактика фронтального выдавливания, скорее всего, не сработает, какие бы силы не задействовали. То есть для этого нужно, помимо того, что ударов с юга, нужно еще обойти вот эту вот Краматорско-Славянскую агломерацию севера. То есть нужно захватить Лиман и дальше двигаться к Изюму. Собственно говоря, то, что было вот весной, для того, чтобы была угроза с севера вот этой вот агломерации. Удары поэтому могут быть, да, то, что чаще всего рассматривают, это Луганской области, это район Лимана, чуть выше район Сватово в сторону Купянска. С юга это удары в Угледар, попытки захватить Угледар и продвинуться дальше, тем самым очень сильно осложнить ситуацию для тех войск, которые обороняются в Марьинке, и дальше уже продвигаться на Покровск. Ну и естественно, что будет продолжаться давление в районе Бахмута, попытки тоже взять в такое вот полуокружение или даже окружение войск, которое находится в Северске и также в Авдеевке. Но хватит ли на это все ресурсов? То есть много было заявлений о том, что там уже накопилось там 300, 400, 500 тысяч человек. Ну, по данным многих аналитиков, это называется та цифра, которая может использоваться. Это не означает, что они сейчас находятся в Украине, что развернуты эти порядки. Это может просто начаться наступление и волнами постоянно с подкидыванием резервов. То есть захватить до марта, как уда сказал Кириленко, он слабо в это верит. И, собственно говоря, вообще мало кто из аналитиков в это верит. Вот, например, Американский институт изучения войны тоже считает, что Путин переоценил свои возможности, переоценил войска, и они не видят необходимого количества сосредоточения вот этих вот российских войск, которые могут выполнить эту задачу. Но давление усилится, скорее всего, усилится значительно, потому что действительно накопилось определенное количество живой силы, определенное количество техники, скорее всего, и сделали запасы артиллерии, артиллерийских снарядов, так как вот в последнее время отмечали, что уменьшалось количество артиллерийских ударов на фронте. Возможно, как раз для того, чтобы накопить это. Но, скорее всего, что навряд ли получится выполнить вот эту задачу к марту, это точно.
Спасибо большое, Саша. Александр Марченко был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии». О происходящем сейчас под Бахмутом моим коллегам из канала «Настоящее время» рассказал Денис Ярославский, командир подразделения ВСУ.
На сегодняшний день в Бахмуте обстановка тяжелая, объективная тяжелая. Враг занял частично город, то есть там по реку промзона, в частности, занял. Ему действительно удается прорывать небольшие участки фронта и приближаться к нашим позициям. То есть беспосреднее сейчас город постоянно систематически находится под вражением минометного огня. Это систематически происходит. Мирные жители, нужно не забывать, что в городе осталось порядка, по моим ориентировочным подсчетам, может, там пару тысяч человек, я не знаю точно. Но эти жители точно так же подвергаются постоянным хаотичным прилетам мин. То есть, да, действительно, как у вас было сказано, враг уже фактически взял под огневой контроль две ключевых трассы. То есть, от одной из них он там находится на расстоянии километра, то есть, по ней ездить небезопасно. Есть еще дублирующие трассы, по которым и мы передвигаемся в город, и происходят определенные поставки. И точно так же по этим трассам передвигаются волонтеры, которые привозят все необходимое горожанам. Вы должны понять, что в городе на сегодняшний день нет воды, газа, света, мобильной связи, нет ничего. Ну, то есть вообще ничего для придатности к жизни. Поэтому все зависит исключительно от поставок там, провизии, гуманитарной помощи для выживания оставшихся жителей. Да, это на сегодняшний день является самой тяжелой точкой, я считаю, там, Бахмут очень тяжелое направление.
И теперь город штурмуют не наемники ЧВК Вагнера, теперь это российские военные, российские десантники.
Я не только там десантники, но то, что это регулярные войска, да. Тактика Российской Федерации сейчас следующая. Они сначала пускают на убой тысячами мяса Вагнера, смотрят, как мы работаем, смотрят, как мы контратакуем, учатся на этом, и после этого входят регулярные войска и уже работают по нам регулярщики. То есть у них есть медевак, они эвакуируют своих 200-300, вывозят. То есть они работают, они разговаривают на профессиональном военном языке. Это действительно все критерии, подтверждающие их действия, что это регулярная армия Российской Федерации. Да, она обучена, ее нельзя недооценивать. Точно так же мы постоянно, как и они, работаем.
Вы можете сказать, это мобилизованные?
Даже если это мобилизованы, они частично разбавлены, больше это регулярщики, но они обучены. Они работают глазами в воздухе, точно так же, как и мы, работают дронами, систематически просматривая все территории. Они перешли в окопную систему РЭБов. То есть это не стандартные классические РЭБы, которые мы раньше вычисляли, артиллерию уничтожали. Это мини-РЭБы, которые точно так же глушат наши дроны, сбивают их. То есть они обучаются. Нужно признавать, что противник учится, противник сложный, и легкой прогулки здесь нет.
Я поясню нашим зрителям, Денис, РЭБы – это средство радиоэлектронной борьбы, которое вы упоминали. Ну вот если говорить про географию, то есть сейчас фактически получается, что захвачены восточные районы Бахмута, северные?
Все, что за речкой, большая часть там контролируется нами. Какая-то часть, которая за рекой контролируется, это больше промзона и частный сектор. Ну, там несколько, они же захватили объектов инфраструктуры, по которым мы сейчас работаем. То есть мы понимаем, где они. Но они продвигаются, потихонечку продвигаются. Но это не самое страшное. В городе мы их удержим. Будет гораздо сложнее, если они поотрезают нам пути логистики и снабжения. Они действуют точно так же, как действуем мы. Они учатся у нас. Они понимают, что даже самый модный танк, такой как «Абрамс», если в нем нет топлива и нет снарядов, это металлолом. Они это все понимают.
То есть они условно сейчас, в отличие от начала войны, знают, как правильно снабжать свою группировку?
Они знают, как правильно снабжать, они знают, как правильно отрезать нас от снабжения.
Вот в выходные в телеграм-каналах были сообщения, что ВСУ отбивают атаки сейчас российской армии в районе самолетика. Самолетик – это такой постамент с самолетом МиГ-17 на западе Бахмута. Вы можете подтвердить, что уже на западе Бахмута эти бои идут?
Город почти весь простреливается. Если мы сейчас говорим о стрелковых уличных контактах, то еще нет. Но город весь фактически простреливается. Он весь в зоне досягаемости их артиллерии, их минометов.
Угу. Денис, ну вот Зеленский в пятницу говорил, что отдан указ, приказ удерживать Бахмут столько, сколько нужно. То есть уже такая формулировка, что из Бахмута в ВСУ все-таки могут отойти. Как вы оцените, такой приказ поступит?
Я считаю, что у нас невероятно профессиональный главнокомандующий Валерий Залужный. И если такой приказ поступит, то поверьте, это будет уже крайняя мера. Но пока мы здесь настроены быть до последнего, мы пообещали жителям, которые здесь остались, что мы их не бросим, и мы свое слово держим.
ВСУ тем временем тренируются в Чернобыльской зоне. 2 февраля там прошли учения украинской армии. Хотя в основном украинские спецслужбы и армии говорят, что группировки в Беларуси агрессору сейчас недостаточно для повторного наступления, все же к этому Украина готовится. Как? Давайте посмотрим.
центр шутки.
Землетрясения в Турции и Сирии, по данным на сегодня, унесли жизни суммарно более 5000 человек. Землетрясение случилось в приграничном районе Турции и Сирии вчера и было самым мощным с 1939 года. 7,8 баллов по шкале Рихтера. Толчки от него ощущали в Иране, Египте, Ливане, даже в Крыму и на юге Украины. После Турции и Сирии землетрясение произошло также в Казахстане, Индонезии и возле Курильских островов. Ученые объясняют, что все эти места находятся в сейсмически опасных зонах, где проходят сейсмические пояса. И землетрясения там всегда ожидаемы в долгосрочных прогнозах. А несколько крупных землетрясений в разных точках мира за небольшой промежуток времени – это обычное явление для нашей планеты. Ожидать ли Украине подобных катаклизмов и возможно ли их предупредить? Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал директор Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кензера.
Коли мова йде про визначення, чи завтра чи післязавтра буде землетрус, це великої ролі не грає. Чисто, що якщо об'єкт є сейсмостійким, то він не зруйнується, коли б цей землетрус не відбувся. Якщо ж об'єкт є не сейсмостійким, тоді очевидно, що існує великий шанс, що землетрус може відбутися і зруйнувати об'єкти, які побудовані без врахування того, який рівень і яка форма сейсмічної небезпеки може бути на даній площадці. А ці землетруси по мірках планетарних не такі вже й великі. Такі землетруси, як відбулись в Туреччині, на щастя, на території України мало ймовірні. Єдина зона, де подібні землетруси відбуваються, могли відбутися, це зона біля побережжя Криму. От решта ж сейсмічної небезпеки на території України пов'язані з так званою зоною Вранча, сейсмоактивною зоною, яка є частиною поясу, але яка є оригінальна і неподібна на інших тим. Там весь час відбуваються сейсмічні події. Карти загального сейсмічного районування, на якому показані рівень сейсмічної небезпеки, наприклад, для території України, та вони є, вони поміщені в державні будівельні норми, і кожен, хто будує або проєктує об'єкт, повинен звернутися до цих норм для того, щоб спроєктувати будинок в такому вигляді, щоб він не зруйнувався, або реконструювати будинок, якщо він не сейсмостійкий, таким чином, щоб він не зруйнувався при можливо, в майбутньому землетрусі.
З нами ізраїльський воєнний аналітик Давид Шарп. Давид, здравствуйте.
Добрий вечір.
Давид, поділіться з нами от вашим відінням того, що ви бачите зараз на фронтах українських, що там зараз відбувається, які тенденції зараз? Ну, от ми бачимо, да, по окремим сообщенням можна зробити впечатлення, що натиск зі сторони Росії усилюється. Так ли це, не так, стоїть ли ще більше усилення ожидати? Ну, от як ви це все бачите?
Ну, насколько я это вижу, еще с января месяца начался первый этап того самого большого или относительно большого наступления, о котором много идет речь, много говорится в последние дни. И, собственно, этот натиск, его объемы и масштабы этого наступления разрастаются. Признаки того, что это не совсем локальные действия, как, например, имели место до этого сугубо возле Бахмута и Авдеевки. Ну, на самом деле, не только там, но речь идет о том, что видны направления неких ударов, которые добавляются. Это Угледар на практике. Например, у Лимана наращивается группировка российская наступательная. От Солидара, который занят российскими военными, пытаются не только атаковать, не только охватить Бахмут с севера, но и наступать с юга на север, на город Северск. В общем, идет тяжелая война, и на данный момент наступательные действия ведутся России и ЧВК Вагнера. Ну, ЧВК Вагнера – это часть российских вооруженных сил, по большому счету. Наступательные действия ведутся, и, по всей видимости, они будут расширены в ближайшее время, в частности, за счет лиманского направления, возможны другие отвлекающие удары, удары вспомогательные. В общем, идет очень, очень тяжелые и непростые боевые действия. Конкретно, если говорить о Бахмуте, то здесь, конечно, налицо потенциальная угроза оперативного окружения. К которая, однако, не имеет места быть на данный момент, но общая тенденция такова, что есть опасность оперативного окружения вооруженных сил Украины в Бахмуте. Это, в общем-то, факт.
Ну вот касательно, да, Бахмута, Залезнянская, был отбит штурм поселка, а это вот населенный пункт совсем близко к трассе, соединяющей Бахмут с Краматорском. Вы об этом говорите, да, что вот когда, если оккупантам удастся перерезать вот эти вот трассы, то, в принципе, лучше отходить от города.
Да, я имею в виду как раз то, что в лобовые атаки, несмотря на то, что идут упорные лобовые буквально бои в застройке в восточной части города, наибольшая опасность ему грозит именно от охвата с юга и севера. Юг – это вообще в общих чертах Клещеевка, север – Солидар. И вот здесь, если продолжаются тенденции, когда российские военные вагнеровцы, несмотря на тяжелые потери, ну, скажем, даже за неделю, но продвигаются на несколько сот метров, так вот сохранение этих тенденций в дальнейшем с юга и севера от города, да, приведут к тому, что могут привести к тому, будем говорить так, что оперативное окружение становится очень реальной опасностью, и, соответственно, украинского командования на повестке дня будет стоять в этом случае возможность выхода из города.
Сказал недавно президент Украины Владимир Зеленский в ответ, возможно, на публикацию западных СМИ, где сообщалось о том, что США советуют отступить вооруженным силам Украины из Бахмута для того, чтобы достойно подготовиться к наступлению весной этого года. Он сказал, никто Бахмут сдавать не будет. С вашей точки зрения, отступление из Бахмута, насколько оно, ну, для Украины ухудшит вот это оперативное положение на фронтах, насколько критично отступление из этого города?
Рассматривание ситуации должно быть в данном случае сугубо. Понятно, что война – это и политические, и символические аспекты, не только военные, но вот в данном случае ситуация должна анализироваться сугубо с военной точки зрения. Если оборона Бахмута целесообразна с военной точки зрения, а это разные аспекты, и потери, и отвлечение основных сил противника, и задержка его по времени, если есть такая необходимость, и так далее, и так далее. И просто, естественно, оборона собственной территории, то вот по всем этим аспектам, если необходимость по-прежнему существует, значит, должны город удерживать, стараться город удерживать. Но вот все эти нюансы, что, насколько, как происходит, и их знать, наблюдая со стороны, не имея инсайдов или не зная внутренней кухни, а именно то, что, в общем-то, знает украинское командование, должно знать, значит, здесь какие-то советы или какие-то выводы о целесообразности делать рано. Целесообразности выводы можно делать со стороны, когда, например, очевиден уже некий провал обороны или наступления, а та или иная сторона продолжает цепляться за ситуацию. Ну вот как пример, например, действия российских войск в районе острова Змеиный в преддверии его оставления, или же даже Херсонское правобережье, более такая глобальная.
Когда очевидно было, да, уже, что на вот этом этапе битва проиграна.
Да, несмотря на все знание и незнание внутренней кухни, точная информация о состоянии войск и противника, было уже ясно. Значит, сейчас по поводу Бахмута делать выводы такие со стороны еще рано. Однако такие выводы должно делать украинское командование и каждый раз взвешивать целесообразность и что делать дальше.
Вы вот заметили, да, что, судя по всему, с января этого года началась вот такая вот, ну, первый этап подготовки к этому большому наступлению. Это такая многоходовочка, Давид, а поясните нам, да, вот сначала усилилось давление вот в Угледаре, да, в Павловке, рядом с Угледаром, на северном направлении, сейчас оно еще более усиливается, а дальше что будет? Ну, это, наверное, же по какой-то военной науке Герасимов пытается воевать.
Безусловно, подходы бывают разные, и здесь надо помнить о такой своего рода директиве, ну, по сути, политической и озвученной высшим военным командованием России, лично Герасимовым, занятие Донецкой области, выход к границам Донецкой области, или если географическими, такими более географически точными терминами, то занятие, скажем так, Краматорска и Славянска. Это в какой-то мере могло бы приводить к тому, что выходят к границам Донецкой области. Так вот, если считать это за цель, то, в общем-то, российские военные пытаются нарастив силы на разных направлениях, расшатать украинскую оборону, добиться тех или иных успехов, которые уже позволят развить развить наступление далее. То есть, например, если перерезается некая дорога, да, создается оперативное окружение, то украинцы будут вынуждены оставить тот или иной город и территорию. То есть это способствует еще одному шагу вперед и еще одному. Так вот, общая цель, как мне видится, это Донецкая область и, соответственно, Славянск и Краматорск. А вот как этого достичь, вот они пытаются с разных направлений, двигаясь и пытаясь продвинуться на разных, в разных местах, пытаются вот так вот расшатать оборону, заставить украинцев растратить резервы, ну и, собственно, само продвижение. Само продвижение создает, если оно имеет место, оно создает дополнительные возможности, которые могут привести к конечной цели. Но конечная цель, естественно, крайне амбициозная, с учетом того, что, это я еще мягко выражаю, с учетом того, что битва за Бахмут идет, ну, ее можно отсчитывать по-разному, но возьмем такого самого крайнего, крайней даты августа, с августа по сейчас идет упорнейшая битва за Бахмут, то такие цели, как Краматорск и Славянск, ну, выглядят уж очень серьезной задачей, однако все решается на поле боя, и вот сейчас подвижки вот в этом, в наступлении, которое ставит перед собой такие цели, как я считаю, они уже начались с января, и, по всей видимости, в ближайшие дни будут расширяться.
Давид, как вы считаете, что нужно вооруженным силам Украины для того, чтобы держать фронт? Сейчас это, ну вот, мобилизация, да, дополнительный личный состав. Это, возможно, какие-то определенные виды вооружений. Есть ли они сейчас, ну вот, в последнем пакете, да, крайнем пакете военной помощи от Соединенных Штатов Америки? Бронемашины, вот они вроде бы уже начинают прибывать в Украину. Вот. Как выдержать вот такой вот натиск, такой удар, как вы думаете? Есть ли вот такое, ну, номенклатура и количество вооружений необходимое?
Что касается, на самом деле, российские возможности тоже в заметной степени ограничены. То есть у них единственный такой дополнительный козырь, который появился в сравнении с предыдущими периодами, это численность. Причем численность, но в ущерб качеству и в ущерб количеству техники и артиллерийских снарядов, и артиллерийских стволов. Так что у российской армии далеко не все хорошо. Что касается, естественно, украинской, есть объективные и субъективные проблемы, но касательно мобилизации и обучения армии, эти процессы, они скрыты в той или иной степени от посторонних наблюдателей, но они, с другой стороны, должны планироваться загодя. То есть нельзя мобилизовать кого-то, ну, то есть это, конечно, можно, но это абсолютно неэффективно и неправильно, и самоубийственно, мобилизовать и бросить в бой неподготовленный через 10 дней. То есть мобилизовываться и готовиться части резервы украинской армии должны были заранее. И я предполагаю, что это так и происходило и происходит сейчас. То есть подготовка резервов и мобилизация – это длительный процесс, и именно важно подготовку. На это я делаю упор. Что Украине нужно не только для успешной обороны, но и для успешного контрнаступления, а контрнаступательный потенциал есть и готовится непременно такое наступление, это, конечно же, резервы, подготовленные резервы, которые будут вооружены так, как нужно. И вот насчет так, как вооружены так, как нужно, можно испытывать оптимизм, потому что с декабря в первом пакете, в котором был Патриот, американцы анонсировали, и далее все эти пакеты американской военной помощи, они предполагают очень значительное расширение номенклатуры, ну, в частности, количество. То есть по количеству, если так посчитать, то там, бегло я сейчас прикину, свыше 1200 единиц бронетехники разного типа, бронеавтомобилей, бронетранспортеров и БМП, я не говорю сейчас о танках. Это, например. И это очень много для оснащения значительного количества бригад, и в том числе повышения их наступательного потенциала. Боеприпасы, такого боеприпасы – это фундамент сопротивления и ведения боевых действий. Боеприпасы, противотанковые управляемые ракеты, танковые снаряды, танки непосредственно. Все это поступает, однако артиллерия, однако тут весь еще вопрос, что переварить это, освоить и обучить войска с новой бронетехникой, и не только бронетехникой, это время, и само поступление техники это месяцы. То есть вот в течение нескольких месяцев, конец зимы, большая часть весны, это вот такой процесс заметной степени освоения новой техники и увеличения наступательного и оборонительного потенциала. Однако часть этой техники поступила уже, техники и боеприпасов. Часть не требует длительного освоения, кое с чем украинцы давно знакомы. Так что это идет. И, в общем-то, да, ключ к успеху – это увеличение и расширение помощи, естественно, снятие психологических барьеров, я имею в виду помощи Запада, снятие Западом вот этих вот психологических барьеров самих себя, когда не поставлялись БМП, не поставлялись танки, вот эти-то барьеры преодолены, даже вот с дальнобольными ракетами сдвинулось с мертвой точки, я говорю о 150-километровой дальности. Тут, правда, вопрос, пока не ясно, когда они поступят. Ходят слухи, что это чуть ли не 9 месяцев, хотя есть возможность, видимо, что и раньше. Тоже к весне, по крайней мере, в ноябре, когда впервые обсуждалось этот вопрос, говорили, что к весне могут поступить первые эти ракеты. Будут, видимо, прояснена данная позиция. И если Запад сохранит, а пока нет оснований считать иначе, вот эти тенденции массированных поставок, более-менее того всего, что нужно, по большому счету, то нет никаких причин не смотреть в будущее с оптимизмом, и это, собственно, то, что необходимо в первую очередь. Ну а боевая подготовка и личный состав – это уже во многом дело такого кадрового менеджмента украинского командования и украинского политического руководства.
Давид, а по вашим оценкам, у самого Запада в закормах много вот этой вот военной техники? Я вот к чему? Канада, да, предоставила, ну, казалось бы, Канада очень дружественно Украине государство, да, предоставила, смогла предоставить только, если я не ошибаюсь, 4 танка «Леопард-2», хотя у них больше 80-ков на вооружение, потому что оказалось, что остальные «Леопарды» фактически в небоеспособном состоянии, их не проверяли, да, и непонятно, ну, не хотели отправлять даже небоеспособную технику. И вот Financial Times пишет о том, что вооруженные силы Украины за сутки используют 5-6 тысяч артиллерийских снарядов. Это годовой заказ небольшой страны в Европейском Союзе. Я к тому, что ну, вот эти танки которые и бронетехника, которые предоставляет Запад вооруженным силам Украины, они ведь тоже будут и повреждаться, да, и уничтожаться, скорее всего, на поле боя. А ну, возмещать их при необходимости Запад сможет? Или сейчас уже мы видим ну, такое напряжение максимальное военно-промышленного комплекса стран НАТО?
Запад допустил кое-какие ошибки, причем в ретроспективе, а именно сворачивание военных производств, сокращение вооруженных сил, это сегодня очевидно. Однако недооценивать, более того, сегодня сталкиваются с трудностями, в том числе объективными. Например, никакая частная фирма не хочет расширять производство и нанимать новых сотрудников, строить новую инфраструктуру, пока с ней не заключили долгосрочные контракты на производство чего-либо. То есть это некая объективная проблема яйца или курицы. Однако у Запада не стоит недооценивать, и особенно не стоит недооценивать американцев. Во многом уже предприняты правильные шаги по наращиванию производства, в том числе снарядного, это основа основ.
Вот мы сейчас видим, да, репортаж «Нью-Йорк Таймс», снаряды в Америке для вооруженных сил Украины делают.
Продолжай, да, есть еще кое-какие решения, так что решения принимаются, и нельзя забывать, военный, экономический и технологический потенциал Запада, в первую очередь американцев, несравненно выше, чем России, которая сама сталкивается с очень серьезными проблемами в ряде направлений. И, например, давайте я приведу пример танков. Да, у канадцев 80 танков, не все в лучшем состоянии, прислали только 4, решили прислать. Но на самом деле они пришлют, по всей видимости, еще через какое-то время. Однако, по всей видимости, здесь есть решение, в первую очередь, Вашингтона дать европейцам по максимуму выложиться с точки зрения потенциала поставок «Леопардов-2» и «Леопард-1». А вот потом, если надо, а, видимо, будет надо, американцы возьмутся за «Абрамсы». То есть пока мест поставка «Абрамсов» – это был скорее шаг, призванный надавить на Шольца, дать Шольцу возможность разрешить экспорт «Леопарда». Однако у американцев есть 3500 «Абрамсов» на хранении. Это не считая тех, которые в вооруженных силах США. Американцы имеют огромный опыт переброски их за рубеж, в том числе на дальние расстояния, и создание там ремонтных баз для этих танков. То есть пример была даже поставка Ираку. Вооруженным силам Ирака, ну такой на тот момент совершенно с военной точки зрения недоразвитой страны, даже им поставили более сотни «Абрамсов», и они функционировали, пока американцы не перестали более-менее их обслуживать. Я имею в виду к тому, что создать тыловую базу для танка, для обслуживания танков, причем масштабную, американцам более чем по силам, и как было в одном из сообщений, заявлений Пентагона, на это не очень обращали внимание, мы будем поставлять «Абрамсы» столько, сколько будет необходимо, а в связи с тем, что их 3500 на хранении, поверьте, потенциал велик, как, собственно, и в других отраслях. Поэтому все вопрос политического решения. Если таковые на Западе будут приниматься, а пока все говорит о том, что да, то, в общем-то, и решать проблемы поставок той или иной номенклатуры даже в нужных количествах, и американцы, их союзники, это им вполне по силам.
Ну и тем временем Украина, возможно, приобретает новых союзников, которые будут предоставлять военную помощь. Я не знаю, вы комментируете или нет политику Израиля, да, но вот нынешний премьер Нетаньяху сообщил о том, что он не против поставить Украине некие военные штучки, да, кто так сказал, military things, и, ну и подумает над предоставлением системы «Железный купол» вооруженным силам Украины. Что это для ожидать Украине от Израиля более ощутимой военной помощи? Как считаете, Давид?
Ну, понимаете, с Израилем ситуация особенная совершенно. Во-первых, несмотря на то, что Израиль является производителем, в том числе и даже таких уникальных боевых систем, или, по крайней мере, очень многих, стоящих на самом высоком уровне, нельзя забывать, что производится их мало. То есть это не масштабное производство, которое можно развить и сделать массовым. Их производится мало. И еще второй момент, из собственных вооруженных сил, которые ведут непрерывные войны, тайные и явные, изъять некие необходимые вещи, ну вот как тот же железный купол, да, комплекс про железный купол, их просто попросту нельзя, потому что их не хватает для собственной обороны. То есть Израиль может, в принципе, теоретически и технически выпускать небольшие количества, подчеркиваю, очень небольшие количества некоторых систем на экспорт. И при этом это не может быть сделано бесплатно. Еще раз почему? Потому что Израиль не может оплатить все необходимые поставки для себя. То есть вынужден отказываться от дополнительных батарей того же железного купола ради непосредственных собственных нужд. Поэтому могут быть теоретически закуплены у Израиля те или иные даже интересные средства. Если бы речь шла о противоракетной обороне или зенитной, лично я бы выбрал в небольших количествах закупленных у Израиля, я бы выбрал другую систему, а не железный купол, будь ну, на месте условно украинского руководства. Однако,
какую?
Это мы сейчас, ну, есть, например, есть и Спайдер, есть Барак-8, есть Проща Давида. Это системы, которые являются частью такого перечня израильского ВПК, и они бы в качестве нишевых, в качестве небольших, когда поставляется небольшое количество, на мой взгляд, они бы могли быть более полезными. Однако все, что я сейчас сказал, это по большому счету, ну не сказать фантазии, но это досужие рассуждения. И вот почему все опять упирается в политическое решение. То, что Нетаньяху сказал, что он взвесит, надо понимать, что это еще не значит практического решения. Более того, есть шансы, что оно по большому счету принято и не будет. А причина тому простая. Израиль опасается поставок России, Ирану, систем, которые могут навредить Израилю и помешать Израилю в его планах атаковать иранские ядерные объекты. Это будет реальная угроза безопасности Израиля. И второй момент – шансы на помехи со стороны России и Израилю в Сирии. И эти проблемы, они никуда не делись, и эти проблемы стоят на повестке дня израильского силового сообщества и политического руководства. Но что может подвигнуть в пользу поставок вот таких вот серьезных систем? Потому что по мелочам Израиль помогал Украине и в военной сфере, и в разведывательной, и тем более гуманитарной. А вот что может подвигнуть, это если Россия перейдет, на мой взгляд, по крайней мере, Россия перейдет красную черту своеобразную, и поставят Ирану те или иные системы, которые угрожают безопасности Израилю. И вот тогда, чтобы, во-первых, заставить Россию воздержаться от дальнейших поставок, и, ну, не заставить, а, по крайней мере, заставить ее подумать о дальнейших поставках, а также, как бы это сказать, ну, дать ответ соответствующий, вот тогда в израильском правительстве могут возникнуть планы выйти на качественно новый уровень всего, что касается поставок Украине. Но это вот такие пока досужие рассуждения. И еще раз, от Израиля нет, даже если такие решения будут приняты, Израиль не может поставить чего-либо много, и Израиль не может поставить то, что необходимо собственным вооруженным силам из собственных арсеналов. В общем, любые поставки из Израиля, даже если они интересны по своим возможностям, они могут быть лишь небольшими, и для этого кое-что должно сильно измениться, пока это решение еще не принято.
Спасибо вам большое, Давид. Давид Шарф с нами был, израильский военный аналитик. Спасибо за участие в нашей программе. К нам присоединяется Максим Елей, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений и информации региональных студий Национального авиационного университета. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, хочется с вами обсудить событие, которое сколыхнуло информационное пространство в США и, может быть, иметь какие-то последствия для Украины. 3 февраля Пентагон сообщал, что на территории США зафиксировали передвижение воздушного шара, аэростата, якобы с оборудованием для слежки. И запущен он был, скорее всего, из КНР, отметили в Пентагоне. Узнав об этом, госсекретарь Энтони Блинкен отложил поездку в Китай, хотя собирался тут там находиться в Пекине 5-6 февраля. Ну и 4 февраля заметили в Пентагоне еще один китайский воздушный шар-шпион над Южной Латинской Америкой. Ну и в субботу сбили все-таки вооруженные силы США вот этот вот аэростат у побережья Каролины. МИД Китая выразил сильное недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные летательные аппараты. Утверждают там, что это был такой метеорологический зонд, не имел никакой милитарной цели. Максим, что происходит? Явно там не случайно оказался. О чем должен был разговаривать Блинкен в Пекине? Что значит перенос вот этого визита госсекретаря США в Китай? Насколько вот ухудшились эти отношения? И, может быть, Россия может воспользоваться ухудшением этих отношений?
Давайте по порядку. В принципе, естественно, это должен был быть первый визит госсекретаря непосредственно в Пекин, как минимум с начала полномасштабного вторжения России в Украину. А то и, в принципе, если я не ошибаюсь, точно там нужно... Не проверял даже с момента вступления президента Байдена в полномочия, если мы говорим о визите непосредственно в Пекин. Безусловно, отношения между Соединенными Штатами и Китаем переживает не лучший период, как ожидалось, какого-то серьезного потепления отношений со сменой руководства Соединенных Штатов не произошло. Фактически администрация Байдена продолжила курс противостояния, наращивания своего присутствия в регионе после прихода к власти. Все мы помним создание сразу же в 2021 году альянса AUKUS, которая была крайне негативно воспринята в Пекине. И после этого следовала серия дипломатических, как минимум, выпадов в сторону друг друга. Затем, после начала полномасштабного вторжения, был период серьезных консультаций. Соединенные Штаты оказывали серьезное давление на Пекин. Все мы помним потом ситуацию вокруг Тайваня, пиковая точка, я бы так сказал, в противостоянии, когда весь мир там наблюдал за лайнером на тот момент спикера Нижней Палаты Нэнси Пелоси и гадали, собьет Пекин, не собьет, и начнется ли Третья мировая война или нет. Но все это обошлось, как говорится, затем пошла определенная нормализация. Си Цзиньпинь успешно переизбрался на третий срок, и, соответственно, этот визит господина Блинкена в Китай должен был ознаменовать новую страницу двухсторонних отношений, сглаживание и начало более-менее конструктивного диалога. Но, как видим, этот инцидент бесспорно внес коррективы, в первую очередь, во внутреннюю политику. Как мы помним, Джо Байден колебался, несколько дней не давал указания ВВС сбивать этот аэростат, и как раз он не хотел рисковать наметившимся относительным потеплением. Потому что, безусловно, когда происходит такой визит, официально уже утверждены его даты, это говорит о том, что стороны достигли определенных договоренностей, будут подписаны какие-то документы, текст, который согласовывался, потому что все это кропотливая работа на протяжении минимум нескольких месяцев, а то и полугода, и особенно на уровне таких стран, двух крупнейших геополитических игроков, которые сейчас противостоят друг другу и готовятся, борьба за мировое лидерство, которых последние 3-4 года лишь набирает обороты. Поэтому, конечно, очевидно, что Байден не хотел обнулять, можно так сказать, этот визит и договоренности. Ему также нужны определенные успехи, смягчение этих трений. Но видим, Китай пошел на такой ход. Честно говоря, я сейчас ожидаю, да и все мы ожидаем, вот буквально несколько дней осталось, когда соберут эти обломки, и будет ли подтверждена информация о том, что там было шпионское оборудование. Сейчас в американских медиа пишут, как раз ожидая там найти технику для снятия снимков в высоком качестве. То есть на данный момент мы не можем делать окончательных выводов. Возможно, вполне вероятно такая версия, что китайцы правы, и этот зонд сбился с курса под влиянием ветров и не должен был залетать на территорию Соединенных Штатов. То есть эту версию окончательно отбрасывать нельзя. Но, как я сказал, внутренние факторы сыграли роль. Давление республиканцев, помним эти твиты Трампа, «Shoot the balloon», «Сбейте шар». И после нескольких дней промедления принятия решений Байден все-таки принял такое решение, потому что американское общество, социология показывала, что выступала за как раз за такую жесткую реакцию, за то, чтобы шар сбили. И только после этого, после того, как все обломки будут найдены, а сбили шар специально там, на территории Южной Каролины, дождались, чтобы не пострадали ни мирные жители, и главное, так, я бы так сказал, с ювелирной точностью его сбили, что эти обломки находятся на небольшой глубине, чуть более 15 метров, то есть однозначно все найдут, все достанут, и картина будет ясна. И после только этого мы сможем сделать окончательные выводы. Потому что, в принципе, казалось бы, Си Цзиньпинь тоже только переизбрался на новый срок, и определенная нормализация отношений, выстраивание диалогов, Китай также заинтересован, потому что по-прежнему именно Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером и рынком сбыта для китайских товаров. Сейчас, как мы знаем, открылся вновь в Китае, были сняты жесткие ограничения, ожидается стремительный экономический рост, а без рынка Соединенных Штатов этот рост не может быть столь стремительным, как ожидается. А экономический рост – это повышение социальных стандартов, снятие социальных напряжений, в том числе и в самом Китае, которые были вызваны как раз этими коронавирусными ограничениями, которые выливались даже в массовые протесты с преувеличением вооруженных сил Китая, что и сподвигло, в принципе, Си Цзиньпиня на ослабление этого режима. То есть там социальное напряжение, безусловно, также достигло серьезного уровня, не сказать апогея, но тем не менее, когда китайцы, казалось бы, абсолютно законопослушные люди, выходят на такие демонстрации, когда даже против нее применяют военную технику, это говорит о том, что градус кипения подходит к вершине. Вот. Поэтому я вполне допускаю, что тут просто стечение обстоятельств, и это не была провокация, а было просто погодными такими условиями. Потому что, как я говорил, с точки зрения там логики и развития событий, ведь этот же визит согласовывался, было дано добро Пекина, тем более Пекин не шел на какие-либо жесткие нарушения. Я имею в виду в контексте, который нас интересует, оказание серьезной помощи России, в первую очередь в военной сфере. Да, там были определенные, скажем так, нарушения, о которых писали американские СМИ, что были обвинены некоторые компании, извините, даже были введены санкции против них, но это точечный характер имело. Возможно, это как бы, если вторую версию мы смотрим, все-таки провокация там Пекина, они тоже решили посмотреть, как будет реагировать США и готовы ли они на проведение жестких действий, жесткой политики, ставить, скажем так, под сомнение и реагировать в стиле Трампа, я бы так сказал, который, безусловно, всячески использовал этот момент для того, чтобы подорвать влияние и рейтинги самого Байдена.
Максим, ну а если это второй сценарий, да, вы правильно заметили, что вполне возможно, что ничего тут нет, действительно, это нелогично выглядит, да, в преддверии визита Блинкена посылать какой-то военный аэростат. А если это все-таки провокация, что это значит, ну вот, Пекина? Я имею в виду, может ли Пекин выбрать курс на сближение с Россией, да, военную помощь ей для того, чтобы противостоять Соединенным Штатам Америки?
Теоретически, конечно, может, но я не вижу предпосылок. Китай – это не та страна, которая позволяет себе такие резкие шаги. Уже скоро будет годовщина. Если мы анализируем китайские медиа, сигналы, да, писали в китайских СМИ о том, что Путина... Ну, обманул фактически Си Цзиньпиня, он не ставил его в известность о том, что собирается вторгаться в Украину. Как об этом писали те же американские медиа накануне войны, что якобы там Путин решил отложить вторжение на несколько дней, пока Олимпиада не закончится, якобы Си Цзиньпинь его сам лично об этом попросил. Нужно учитывать, что СМИ в Китае это имеют тотальный контроль, и подобные сообщения, статьи не могли бы появиться без одобрения самого верха. Поэтому это был также такой сигнал. И была масса сообщений неформальных из альтернативных тайных там источников в окружении верхушки якобы Си Цзиньпиня о том, что то, что этот конфликт затягивается, как минимум вызывает неудовлетворение у Пекина. Особенно если исходить из этой версии о том, что Путин не согласовал с Пекином этот ход. Так что, как я сказал, 11 месяцев Пекин фактически придерживался, ну, он, конечно, не вводил санкции, на дипломатическом уровне он однозначно оказывал поддержку России и делал заявления в стиле Кремля о том, что НАТО виновата, то, что Запад провоцировал это вторжение, все мы это прекрасно помним и знаем, но... Самое главное, что и китайские крупнейшие компании перед тем, как вводились санкции, прекращали закупку российской нефти. Никакие высокотехнологичные товары, которые могли бы усилить военный потенциал России, компенсировать санкции против высокотехнологичной продукции, в первую очередь микрочипы, не поставлялись, это все жестко мониторится. Потому что, как я сказал, рынок Соединенных Штатов для Китая намного важнее, чем рынок России. Для России российский рынок это крайне небольшой сегмент для китайской продукции. Они и так туда заходят, они и так его прекрасно осваивают.
Услышали вас, да, услышали, Максим. Ну вот мы поняли, да, время, к сожалению, поджимает. Ну вот главную мысль вашу поняли. Спасибо большое за то, что были с нами. Максим Елис, я был эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений, информации региональных студий Национального авиационного университета. Действительно, эта история с аэростатом еще не закончилась. Вот будут разбираться, является ли он военным. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что непринятие Украины в НАТО была главной ошибкой Запада. Именно это и привело к российскому большому вторжению. Сделает ли цивилизованный мир из этого правильные выводы сегодня? Об этом размышляет политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй колонці для Washington Post визнає, що західні лідери припустилися помилки у відношенні до євроатлантичної інтеграції України. З одного боку, вони визнавали, що Україна має право вступити до Альянсу. І двері перед нею ніхто не зачинятиме. А з іншого, у своєму діалозі з Росією, завжди підкреслювали, що навряд чи таке рішення буде ухвалено у найближчому майбутньому. Та й взагалі, будь-коли. Виходило, що західні лідери погоджуються із російським наративом щодо того, що НАТО дійсно погрожує Росії, хоча насправді, як підкреслює Борис Джонсон, НАТО завжди було оборонним альянсом, і вступ до нього України ніяк не змінив би цієї ситуації і самої сутності євроатлантичної солідарності. Володимир Путін, на думку Бориса Джонсона, сприймав це очевидне небажання НАТО розширюватися за рахунок України як сигнал того, що західні країни не будуть захищати Україну, якщо Росія нападатиме на сусідню державу. Звісно, тут російський президент прорахувався. Однак, з іншого боку, саме цей сигнал і став для нього можливістю, коли ухвалювалися рішення про напад на Україну і, очевидно, щодо анексії її територій і 2014, і 2022 року. Що цікаво, що Борис Джонсон підкреслює, що і сам він до 24 лютого 2022 року притримувався саме такої позиції. Ілюстрацію цих слів колишнього британського прем'єра ми можемо вважати його розповідь про одну з останніх телефонних розмов із Володимиром Путіним, коли у відповідь на слова російського президента щодо того, що вступ України до НАТО може погрожувати національним інтересам і безпеці Росії, Борис Джонсон відповів, що зараз питання про цей вступ ніхто не розглядає. І, до речі, очевидно, що саме так відповідали Володимиру Путіну і інші керівники західних держав. І були впевнені, що вони заспокоюють російського президента, утримують його від подальших агресивних дій. А насправді Путін усвідомлював, що вони дають йому можливість діяти на українській території і діяти безкарно. Але після того, як помилку визнано, потрібно робити з цього певні висновки. І тут закінчення російсько-української війни і недопущення нових конфліктів на пострадянському просторі залежить саме від таких висновків. Або західні лідери погодяться з тим, що тільки вступ України та й тих інших колишніх республік, які цього бажають, до НАТО, є запорукою майбутнім війнам на пострадянського просторі, або вони будуть вважати, що потрібно шукати компромісів з Москвою і не ухвалювати рішення про розширення НАТО, або до заспокоєння нинішньої ситуації, або до того, щоб не виникла нова ситуація. І таким чином війни на пострадянському просторі будуть множитись. З цієї нинішньої війни, звичайно, є очевидний висновок. Або Північно-Атлантичний Союз ухвалює рішення про вступ України і робить це оперативно, не очікуючи остаточного.
Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете. Сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».